А знаешь ли, что с каждым ударом колокола твоя жизнь будет неукротимо истекать?
Знаю.
Готов ли ты?
Готов. Наверное, невозможно втиснуть в одну маленькую передачу все, что мы знаем и хотим сказать об этом человеке. Он был и актер, и режиссер, и, наверное, писатель. И, наверное, еще кто-то, о ком мы не знаем. Это была личность настолько яркая и неординарная, что говорить о ней было бы грех в таком малом количестве. Поэтому мы ограничимся только одним. Александр Кайдановский – актер. Саша Кайдановский, он был фигурой мистической, что ли. Такой какой-то неземлянин. Вот. Но это было как бы только первое впечатление. Потом выяснилось, что он знает все на свете. Вообще все. Таких людей вроде нет, но вот я знал такого человека. Это был Кайдановский.
Знаете, мне вообще кажется, что есть люди, которые степенью таланта, способом своего существования и человеческого, и творческого, они нас тревожат.
Впечатление у меня было о нем, что он тяжелый человек, и так и оказалось, конечно, в принципе, вообще нет. Но я уже тогда для себя выяснил, что человек тяжелый вообще не бывает не потому, что он плохой или хороший. Просто он, наверное, как-то по-своему смотрит на жизнь.
Он человек странный, непростой, имевший, пардон, невероятный успех у женщин. Человек он был сложный, и, конечно, он был из мира Достоевского.
Существуют какие-то установки, иногда и просто глупости, что талант, с талантом трудно, талант надо прощать и прочее. С истинным талантом не трудно. Истинному таланту трудно с самим собой.
Он как бы фундаментально, глубинно никогда нигде себе не изменял. Но был, по жизненной форме был разный. Услышав эту фразу, Кайдановский сложный, я говорю, да какой же он сложный? Кайдановский умный. Он необычайно умный человек. А умный человек – это не сложный. Умный человек – это очень простой человек.
Одно безусловно. Тяжел он был или легок, он был так интересен, он никогда не надоедал. Сашка был, и для людей, которые знали его по 20 и по 30 лет, бесконечным источником интереса. Я уверена, что в нем было что-то завораживающее. Он втягивал в орбиту своих интересов, актеров, людей театра, людей кино, литераторов, врачей, художников. Не столько потому, что он разделял их интересы, а потому, что он заставлял их жить его интересами.
Я читаю дневник Нансена. Замечательно и интересно. Представь себе холод. Постоянно ночь. Кругом лед. И среди этого льда кучка людей.
Месяц пройдет. Что же я буду делать?
Тебя ничем не заинтересуешь. Сколько я ни стараюсь, ничего не выходит. Ничего общего. Удивительно интересно иметь такую жену.
Что касается его личной жизни, честно говоря, мне никогда не хотелось ее анализировать, потому что мне приходилось как бы участвовать участием.
Он не хотел, чтобы эта тема когда-нибудь затрагивалась с его близкими друзьями.
Все время были какие-то драмы, из которых Сашу надо было как-то эмоционально выводить. И этим занимались, по-моему, все его друзья, не только я одна. Но мне кажется, что это была великая игра. Это было выплескивание творчества в жизнь. А это всегда очень страшно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы давно здесь работаете? Я вас что-то раньше не видел.
Давно не болели, вот и не видели.
Странно. Чтобы увидеть милую, очаровательную девушку, надо обязательно заболеть какой-нибудь болезнью, приносящей страшные физические мучения, лишающие его разума, вызывающие отвращение окружающих, уносящие силу и красоту.
У вас что болит?
Дайте мне 416-ю карточку, гитару, и я спою вам о своих страданиях.
В первую очередь я думаю о красивом русском мужчине. Такой тип мужчин не существует во Франции. До встречи с Кайдановским я никогда не видела мужчин такого облика. Высокого роста, блондин, но очень мужественный, что бывает очень редко. Я всегда говорю, да, эти русские особая раса. В таких людях есть что-то таинственное, чего мы не знаем и не можем понять. Я здесь во Франции не встречала ничего подобного. Для меня он не просто русский, для меня он великий актер. Я познакомилась с ним по фильму Тарковского, который сделал его известным.
В
Кайдановском было нечто, что я очень люблю в актерах. Он настолько близко к сердцу принимал свою роль, что начинал служить ей как монах. Это очень славянская черта.
Женщину. Он все время шутил, что не могу видеть на улице беременную женщину. Я говорю, почему, Саша? Мне все время кажется, что от меня.
Я успокою тебя. Я согрею тебя. Я так люблю тебя. Мир, родной, любимый.
Он все время цитировал Андрея Синявского. Хорошо бы сделаться скопцом. Сколько было бы времени свободного? Сколько можно было бы успеть сделать? Какие у него были шутки?
Я думаю, что женщинам вообще грешно на него обижаться, потому что он в большей части своей жизни жил для них.
Я, например, горжусь тем, что благодаря мне, лично мне, он сыграл свою любовную роль. Он был красавец, он был изумительный мужчина, настоящий мужчина. И такого отчаянного мужчину, с которым можно играть любовь, можно было только мечтать в нашем советском кино. А в постели еще пока было очень сложно сниматься. И значит, как бы надо было так это делать, это очень незаметно, как бы, чтобы сексом и не пахло даже. Сашенька лежит подо мной, я на нем сижу, упаковываюсь в простыню.
Потом я говорю, вы смотрите на меня нетворческим взглядом, теряя всякое самочувствие. Сделали дубль, и Сашенька лежа внизу подо мной говорит, а я вижу эту сцену совершенно по-другому. Я разозлилась страшно, потому что я говорю, не ты работаешь, а я. Лежи себе и молчи.
Я так тебя ждала. И так невозможно счастлива сейчас. Это теперь ведь со мной навсегда. Я тебя никогда не забуду.
А я тебе никогда не дам забыть о себе.
Да.
Чего я действительно не понимаю, так это почему у меня так болит левое колено. Мистика какая-то.
Мы, в общем, как дети обиделись друг на дружку. И после этого, конечно, он со мной поссорился. После съемок.
Почему?
А потому что такой был.
Он был великодушен, он был щедр, он был остроумен, он был интересен. То есть там масса всяких было достоинств. Но вот муж, по-моему, он был никакой. А у него были, всегда были, на мой взгляд, очень интересные и замечательные отношения между женщинами. И совершенно какие-то, я бы сказал, беспомощные, непонятные взаимоотношения с женами. У него жены были замечательные до сих пор. И, по-моему, они и любят его до сих пор искренне. Во всех его ипостасях.
Не знаю, брат. Хорошо ли мне с ней живется или плохо. Бывают действительно минуты, а бывают и деньки, когда реветь готов.
Чего же ради?
Не понимаю, брат, я этой Ольги. То ей весело, то скучно, то любит меня, то смотрит с ненавистью и злобой.
И часто она на тебя так смотрит?
Да. Замучился я с этой Ольгой. Вчера весь день куксилась, а сегодня пригрозила утопиться, рассердилась на меня. Ушла из дому.
Придет. Перебесится, придет.
Устал я с ней. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного.
Саша, при том, что, мне кажется, по природе, там, по знаку, по которому он рожден, это модное теперь понятие, он вообще человек мягкий. Он человек нежный, он человек... Но вот это все сформировало в нем, плюс то, что он из Ростова-на-Дону, как говорят, так сказать, ну, у нас же провинцию, как бы, в городе этом не почитали, ну и доигрались, как говорится. Вот. Надо было пробиться через все, надо было прожить какую-то жизнь, нужно было доказать, нужно быть на 10 порядков талантливее, чтобы приехать в этот город, что-то состоялось и так далее. Ну, в нем это все было, безусловно.
Саша решался на поступки. Подчас совершенно сверхъестественные по такой перпендикулярности и требующие, конечно, и человеческого, и творческого мужества.
Ну, он был невероятно упрям, в этом вызывал чудовищное раздражение, потому что ничто так людям не интересно, как доказать, что мы тебя переделаем, заставим мыслить по-другому, ты будешь делать то, что мы хотим и так далее.
Так в чем же рыцарское счастье с Оронцевым? Видишь горизонт? Идешь к нему, он близок. Идешь еще, он все далек. Твори добро. И веришь, что ты достигнешь горизонта.
И в этом рыцарское счастье? Это не по мне. Мир несовершенен. Это несовершенство в человеческой испорченности. Надо изменить человека. Но чтобы думать обо всем остальном, надо его для начала хотя бы накормить. А когда я найду железного дракона, я накормлю всех. И тебя тоже.
Он был таким всегда, на самом деле. И в этом его как бы главное качество, мне кажется, что он очень мало менялся. Людям кажется, что кто-то меняется, что он... попытки его быть мягче в жизни, они кончались всегда ужасно, потому что когда ты знаешь, что ты имеешь дело с человеком такого характера, то шансов мало, так сказать. А когда вдруг он чуть-чуть делает такой какой-то, вроде так тихо разговаривает с тобой, нежен и все, а это он дико себя сдерживает от раздражения по поводу твоей глупости, по поводу твоего незнания, по поводу чего-то.
Вы распространяете сплетни, я вам покажу, как сплетничать. Я требую, чтобы Щеткин не вмешивался в нашу семью и в доме у нас не жил.
Вы с ума сошли?
Он сказал, что я живу с Еленой. Мерзавец!
Дрался он постоянно. Он в этой квартире дрался неоднократно. Он приводил сюда каких-то приятелей и дрался потом.
Я не потерплю этого!
Один знакомый однажды при нем сказал, что декабристы не выиграли только потому, что среди них были евреи. И он погнался за ним с ножом и загнал его под стол. И говорил: выйди, выйди, сейчас всажу в задницу.
И как говорят, мог ли он убить в такой вот ситуации?
Мог, мог. Он был человек такой действительно непредсказуемый, потому что, ну, как бы ничего обидного вроде не говорится. Ни для кого уж, для него в частности.
Что-то, может быть, кто-то по отношению к кому-то через третье действующее лицо не так посмотрел, не так сказал. Он начинает, он так скрипит зубами, начинает сначала. Так, потом встает, ходит, курит беломор, ходит, 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 ходит. И потом начинается. Вы во двор. Или там что-то они раз говорят: ребята, пора. И начал бить этого человека немыслимого там какого-то. Все бросаются, ну все же, кровь летит, куда там, не просто не успеваешь. Среагировать, ну, он же боксом занимался там когда-то в Ростове.
Мы смотрели рабочий материал, и там была сцена, когда Саша догоняет одного пошляка, который позволил, значит, пошлость, и его бьет. Ох, как вот по-настоящему делал.
Степашка, как обходишься без жены? С кем разводишь шуры-муры, а? Шалом.
Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Чтобы не буйствовать, беда будет.
Есть наслаждение в бою, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, и бездны мрачные на краю. И Саша это отлично понимал. По сути, он был такой персонаж, который заглядывал в бездну, сказал Федор Михайлович.
Он продолжал выплескивать свою невероятно активную творческую натуру в свою реальную жизнь, ставя на ней как бы известный эксперимент. Ему хотелось проживать свою жизнь, как он проживает свои фильмы.
О чем мы томились? О чем мы вначале такие страстные, смелые, верующие? К 30 годам становимся уже полными банкротами. Отчего один гаснет в чехотке, другой в водке? Отчего мы, раз упавши, уже не стараемся подняться? Почему не хотим жить?
Меня очень раздражают какие-то появлявшиеся, во всяком случае, на телевидении сюжеты, когда показывается вот эта вот несчастная коммунальная квартира, которая для него-то была долгие годы источником такого мазохистского восторга. Потому что ему безумно нравилось, что вот все живут, у всех там свой сортир, своя ванная, там свой телефон, а он живет как никто. Он обожал приглашать туда иностранцев, он приглашать туда каких-то очень известных актеров. Потому что он любовался, он наслаждался реакцией. Ему это было безумно интересно. Саша мог 20 раз жить в отдельной скучной квартире. Он мог жить с замечательной, ухаживающей за ним преданной женой. Но он выбрал совершенно другой жизненный путь.
Настанет день, исчезну я, а в этой комнате пустой все те же будут с толстым я. Пусть тихие игра. морской, и как же будет залетать ночная бабочка в шелку летать пока и трепетать по голубому потолку, и так же будет небо дно смотреть в открытое окно и море ладной синевой, а не в простор предисловий. Настанет день, исчезну я, а в этой комнате пустой все те же будут стол с камня. Голос тихий и простой.
Если мы посмотрим на всю историю искусств, таких как Кайдановский гораздо больше, чем таких как Никита Михалков. Тех, у кого и с женой все в порядке, и с детьми все замечательно, и все в дом тащат. Гораздо больше таких как Саша, так называемых неприкаянных, так называемых неуспешных, неудачливых. Но ведь это только кажется. Где тот судья, который сказал, что у него неудачливо, а у нас удачливо?
Далеко-далеко по ту сторону озера Авалон есть высокая красная гора. На той горе громадный колокол. Если подняться на ту гору и ударить в колокол, то произойдет чудо. И глухие услышат, слепые увидят, немые обретут язык. И все люди пойдут одной дорогой, и опрокинется зло, и откроется людям прекрасная Эльдорадо.
Эльдорадо, Эльдорадо, счастливая страна праведных. Кто не мечтал о тебе в детстве, кому не являлась ты в снах? Я искренне жаль ваших стараний, благородный Ланселот. Нет такой земли и никогда не было ни в вашем прошлом, ни в нашем будущем. Эльдорадо — прекрасная ложь, и все, кто искали ее, поплатились.
Он постоянно как бы утверждал, что он такой фаталист. Что не важно, как он себя ведет. Все равно будет так, как Бог решил, или там Бог, или какие-то силы, в которые он верил.
Мир таков, каковы мы в нем.
Может быть. Хотя странно. Я верю, Ланселот, в вашу искреннюю любовь к людям. Но это детская любовь. А я пришел из взрослого мира. И мое Эльдорадо лежит совсем в другой стороне.
Он очень любил в своих произведениях касаться этой темы, что всегда выдает человека очень сильно. Он сам любил быть таким, как бы, такой... как бы, ну такая он был, тень отца Гамлета отчасти. Любил пугать-то вообще. Бледность лица и прочее. В нем было что-то такое. Но он об этом чувствовал. Этот Филипп чувствует свое пространство жизни. Мне кажется, что он очень его чувствует.
Выслушайте меня. Мне жить хочется. Если б я мог внушить и вам эту страстную жажду жизни, которая подарена нам один раз.
Вы полюбили жизнь, а я ее возненавидела. Стало быть, дороги у нас разные.
Саша шел очень интенсивно, я бы сказал, к какому-то мощнейшему духовному прозрению. Он просто двигался в этом направлении просто семимильными шагами. Принципиально новая духовная реальность ему открывалась все более и более. Не удивлюсь, что он был автором сценария или одним из авторов сценария своей собственной жизни. Только когда родился, забыл про это.
Живой человек не может не волноваться и не отчаиваться, когда видит, как гибнет он сам, а вокруг гибнут другие.
Вот вы сами изволили написать в письме. Надо жить. Только, сударь, нет надобности жить дурно. Если можно жить прекрасно.
Так-то так. Я верю, что следующим поколениям будет легче и видней. К их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений, не только для них. Жизнь дается один раз.
И хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную самостоятельную роль. Хочется делать истории. Я верю в целесообразность и необходимость всего, что творится вокруг. Но какое мне дело до этой необходимости? Зачем пропадать моему «я»? Даже приходит в голову мысль, что зачем умирать дурно, если можно умереть прекрасно?
Его вообще всегда волновала тема смерти. О ней он говорил с большим юмором. Тема смерти его интересовала с самого начала. Ну, она вообще интересует, мне кажется, всех разумных людей. Что там, что это такое. Вообще, потрогать вот эту грань.
У него действительно было предчувствие короткой дистанции. Было предчувствие короткого отпущенного ему времени. И мы постоянно об этом говорили. У него ведь очень рано умер отец. И после смерти отца он все время с каким-то внутренним напряжением и трепетом ждал этого же возраста. А когда случился первый инфаркт, совпавший по сути по времени с инфарктом отца, он уже открыто заговорил об этом.
Не знаю, под влиянием ли болезни, или начинавшиеся перемены мировоззрения, которые я тогда не замечал. Мной изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной обывательской жизни. Мне хотелось душевного покоя, здоровья, хорошего воздуха, сытости. Я становился мечтателем, и как мечтатель я не знал, что, собственно, мне нужно.
Ему нужно было в каком-то смысле ускорить те события, которые он должен обязательно пережить, успеть пережить до своего ухода.
Ну и во всем он был человек, который без паузы сразу начинал. Вот это же тоже провокация. Что такое Лермонтов, что такое Пушкин, что они, так сказать, умерли случайной смертью? Да они ее искали, естественно.
Нельзя было сомневаться. Во мне произошли перемены. Я стал другим.
Вот это абсурд Кайдановский, то есть это один из выдающихся актеров, он считал себя неполноценным актером, в этом я убежден. Ему не поступали то количество предложений, как другим актерам его времени, не поступали, это как бы он мне уже говорил. И мне известно, что он от этого страдал.
Разве он был свободен от собственного ощущения мира? Он был свободен от степени собственного художнического и человеческого критерия? Он был раб этого. Но это рабство и сделало его в художественном творчестве свободным человеком.
Да, я знаю это чувство. Оно не раз спасало меня от обиды. И оскорбление в этом слишком безжалостном мире.
Последние лет 5-6 он занимался только тем, что писал сценарий своих будущих фильмов.
У меня на столе лежит огромная кипа его литературных сценариев, которые после него остались, и практически ни один из них не осуществлен. Эти сценарии написаны уже человеком, не сценаристом. Они написаны блестящим прозаиком. Это были в основном фильмы, которые делались для какого-то потенциального безумно умного и безумно изысканного зрителя. Но он просто не хотел и не мог делать кино, которое может приносить деньги.
Для того, чтобы в то время снимать, надо было где-то бегать, это мне известно. Он бегать не собирался, и он получил бы постановку, если бы захотел, скажем так, если бы побегал. Но вот он не бегал.
Больше всего на свете, наверное, он боялся унижения.
Он никуда никогда не мог пойти. Он никогда никуда не перезванивал. То есть, если ему говорили, вот мы хотим вам дать деньги на кино, только позвоните нам в понедельник. Он не звонил никогда.
Он никогда не просил. Он все время повторял слова Булгакова. Никогда ничего не проси. Придут и предложат сами. Ну, не пришли и не предложили.
Он не был доволен там продюсером и какими-то людьми, которые его обманывали, обещали деньги, не давали деньги. И он про все это так говорил, а потом вдруг остановился, и вот прям вот такие же листья были на аллеях этого кардиологического центра. И он сказал: ты знаешь, я принял решение относиться предельно беспощадно, с позиции моего инфаркта к людям.
Если вы когда-нибудь прочтете это, то вспомните, что были ко мне несправедливы. Вам, полагающим меня злобным, упрямым и мизантропичным, неведома тайная причина того, что вам мнится. Я должен жить как изгнанник, потому что меня охватывает жгучий страх обнаружить свое состояние.
Столь же безжалостно он относился и к себе. Он изматывал себя до предела. И когда я стала говорить об этом, что, Сашенька, ты должен себя жалеть, на это он мне сказал: я должен снимать кино. Мне жизнь без этого не нужна.
Иногда мне кажется, что я никогда не был молод.
Периодически на меня нахлынывает как бы абсолютная ясность осознания того, что его в этой жизни нет, здесь, с нами. Тогда это немыслимо тяжело.
Я вот помню это ощущение темного зала, светящегося экрана и очень интригующие 2-3 зеленых огонька. На одном, всегда светящихся в темном зале, на одном написано «выход», а на втором «вход». И вот мне кажется, что когда Саше надо было выходить, он пользовался той дверью, где был написан вход. Потому что, выходя, он всегда куда-то во что-то входил.
Из меня к похоронам приучила понемногу. Соблюдаем, слава Богу, очередность по годам. Но ровесница моя, спутница моя былая, отошла, не соблюдая зыбких правил бытия. Несколько никчемных роз я принес на отпевание, ложное воспоминание вместе с розами принес. Будто мы невесть куда, едем с нею на трамвае, и не сходит дождевая радуга на провода. При желтых фонарях, в семицветном оперенье, слезы счастья на мгновенье загорятся на глазах. И щека еще влажна, и рука еще прохладна, и она еще так жадна, в жизни счастье влюблена. Морги мутный свет лежит на серебряном глазете, И за эту смерть в ответе совесть плачет и дрожит. Тщетно сились хоть чуть-чуть сдвинуть маску восковую и огласку роковую жгучей солью захлестнуть.
Готов ли ты? Готов. А знаешь ли, что с каждым ударом колокола твоя жизнь будет неукротимо истекать?
Знаю. Гановский Александр Леонидович, актер, режиссер, сценарист. Родился в 1946 году. Снимался в фильмах «Драма на охоте», «Игрок», «Дети Ванюшина», «Кто поедет русковец», «Сталкер», «Жизнь Бетховена», «Рассказ неизвестного человека», «Факт», «Десять негритят» и других. Скончался в 1995 году.